Хотел бы почитать просто перед молитвой небольшой отрывок из Священного Писания. Мы подумаем вместе, поразмышляем и потом помолимся. Это Евангелие от Луки, 18 глава, с 1 по 8 стих. «Сказал также им притчу о том, что должно всегда молиться и не унывать, говоря, в одном городе был судья, который Бога не боялся и людей не стыдился. В том же городе была одна вдова, и она, приходя к нему, говорила, «Защити меня от соперника моего». Но он долгое время не хотел, а после сказал сам себе, «Хотя я Бога не боюсь, и людей не стыжусь, но как эта вдова не дает мне покоя, защищу ее, чтобы она не приходила больше докучать мне». И сказал Господь, «Слышите, что говорит судья неправедный? Бог ли не защитит избранных своих, вопиющих к нему день и ночь, хотя и медлит защищать их? Сказываю вам, что подаст им защиту вскоре, но Сын Человеческий пришед, найдет ли веру на земле?» В общем-то, тема нам обозначена в самом начале истории. Что нужно делать? Нужно молиться и не унывать. Не то, что это пожелание, это приказ. То есть должно, это значит, мы должны это делать. Мы должны как молиться, так и не унывать в наших молитвах. Легко сказать? Очень легко. Легко сделать? Совсем нет. Эта история есть, она такая необычная немного, есть в Евангелии от Луки только, у других евангелистов, насколько я понял, насколько я помню, ее нет. И у Луки же есть такая же ситуация, немножко похожая, с человеком, который пришел к своему другу ночью просить хлеба. Мы к ней немножко потом еще вернемся, просто есть что-то очень похожее. В общем-то, пример, который приводится, он немножко необычный, как я говорил, и он связан совсем даже не с христианами. Судья и вдова. Обычные люди такие же, в общем-то, как мы с вами. Судья и тогда, и, может быть, сегодня, в общем, представляет собой власть. А что связано с властью, как положительные моменты, так и отрицательные. Отрицательные – это коррупция и стяжательство. Судья характеризует собой вот верхушку общества. Вдова совсем наоборот, она большинство, она, возможно, такая же, как и мы с вами. Обычный человек, который пришел в арбитражный суд защищать свое имущество или что он там делила с соперником, мы точно не знаем. Она небогатый человек, право которого ущемили, и она хочет восстановить это право, но, к сожалению, вот у нее не было адвоката, через которого она могла бы общаться с судьей. Поэтому она как могла, так и решала свое дело. Сколькими похожими делами завалены и сегодняшние суды, и как они разрешаются. Мне перед тем, как готовиться к проповеди, мне повезло пообщаться с человеком из этой системы, который хорошо ее знает. И я спросил, вот насколько ситуация тогда, вот с этой судебной системой, да, и сейчас, насколько она отличается. В общем-то, понятное дело, что кафедра – это не место для того, чтобы здесь какие-то мысли по этому поводу излагать. А суть сводится к тому, что изменилось мало что. Единственное, что власть стала, исполнительная власть стала слишком исполнительной в угоду власти законодательной или тех, кто стоит в ее главе. Вот, это единственное различие. Раньше просто за деньги решали дела, теперь решают не только за деньги, но и в угоду кому-то. Очень долго судья не хотел защищать эту женщину. Ну почему? Причина понятна. Денег не было. Если бы она дала ему денег первое посещение, да, он бы, конечно, этот вопрос очень быстро решил, потому что это находилось в его власти. Но поскольку денег она дать не могла, он ее очень долго, как говорят современным языком, отфутболивал, вот, пока, наконец, она не пришла в такое состояние. Очень интересное я толкование нашел, не знаю, насколько оно верно или нет, очень мне понравилось. Здесь написано, чтобы она ему не докучала, а буквальный перевод говорит, чтобы она не пришла, ему синяков не наставила. То есть просто уже настолько он уже ее своим этим отфутболиванием довел, видимо, что она уже была готова на все. А женщина готова на все, это вот страшно, я думаю, что сами понимаете. Господь говорит, слышите, что говорит судья неправедный? слышите? Разве Бог, который заботится о вас, не сделает ли то, о чем Он обещал? Не ответит ли Он на вашу молитву? И здесь явное противопоставление. Ну, понятное дело, что мы не сравниваем Бога, да, с этим судьей. Наоборот, мы говорим, Бог – это одно. Люди, которые вершат власть на земле. Кстати говоря, очень вспомнился еще период судей, когда у израильского народа были судьи, которые решали все дела. В общем-то, не было даже царей какое-то время. То есть судьям Бог дал очень-очень много. И я думаю, что это вот то самое звено, да, слабое, или то самое низшее звено, которое показывает своим примером, до чего дошло гражданское общество. Если судья не может решать проблему общества, не знает, как-то сделать так, чтобы не потерять свою совесть, то, к сожалению, что это говорит о том обществе, в котором он работает. Христос делает совершенно по-другому. Он дает помощь. Он слышит наши молитвы. Но что происходит с нами? Что с нами происходит? Происходит то, что мы люди. И у нас всех есть свои эмоции, есть свои чувства, есть свои переживания. И тогда, когда мы начинаем молиться, наши эмоции нас захлестывают. Мы уже, к сожалению, мы не роботы. Да? Если бы мы знали, что нужно делать, и у нас были внутри запрограммированы команды, как это делать, мы бы просто ни о чем не думали. Но мы люди, и когда мы начинаем о чем-то молиться, естественно, у нас возникают какие-то чувства. И просто сказать, я подойду и скажу, Виталий, брат мой, я знаю, что у тебя проблема, но ты молись, не унывай. Молись, не унывай, и все будет хорошо. Виталий будет мне очень благодарен, конечно же, за такую поддержку, вот, но если он уже молится о своей проблеме, например, 5 или 6 лет, да, ну, наверное, это ему уже, может быть, не так будет помогать такая поддержка, как если бы я подошел в первый день, да, когда он начал о ней молиться, сказал ему об этом. Что происходит? Мы устаем ждать, мы не можем ждать. Что происходит с женой, которая молится о своем муже, который уже 20 лет пьет и не может остановиться? Что происходит женщина, у которой сын наркоман, который погибает, и она молится за него, что с ней происходит? Они устают ждать. К сожалению, некоторые люди настолько устают ожидать ответа на свои молитвы, что даже могут покинуть церковь, разуверившись во всем. И получается так, что для некоторых Бог не отец, а тот неправедный судья, о котором мы читали. Господи, ты же не отвечаешь, ну сколько я уже могу ждать? Ну все, больше терпения уже нет. Несправедливый судья. Вот как иногда мы воспринимаем Бога, который не дает нам то, что нам кажется нужно, а иногда больше похоже на то, что нам этого хочется, а не то, что нужно. Иисус говорит, даст помощь, предоставит Бог помощь, но медлит. Почему? Трудно сказать, почему. Это слова, которые сказал сам Христос. Да, помощь будет, но с каким-то промедлением, с какой-то задержкой. Не беру судей все случаи в жизни, когда Бог не отвечает быстро, и, возможно, даже на некоторые свои жизненные ситуации не смогу ответить, почему Бог сделал так, а не иначе. Возможно, здесь нужно обратиться к очень простому решению или выходу. Нужно понять, действительно ли то, что о чем ты молишься, это Божья воля. Иногда это очень трудно, и у меня есть одна знакомая, которая уже, наверное, 15 лет ищет волю Божию вот, относительно одного и того же предмета. Вот. И, в принципе, это о чем-то говорит, когда человек так долго ищет, но уже, может быть, пора бы уже найти, но вот что-то никак не получается. Возможно, стоит остановиться и немного отстраниться от своих эмоций. Потому что мы молимся, мы хотим получить. Дай, 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 дай. Я хочу. Господи, дай, дай. Подожди, остановись. Подумай, поразмышляй. Как Бог смотрит на эту ситуацию? Понятно, что самому трудно. Подойди к другу, подруге, друзьям своим. Скажи, как вы думаете, вот у меня в жизни вот это происходит. Вот как вы считаете, пусть это будет не ваше мнение, а как вы считаете, вот как Бог на это смотрит? Вот очень интересный момент. Не спрашивайте их мнение, а спросите, что они думают, как Бог смотрит на ситуацию. Иногда очень интересные вещи открываются. Молиться о том, чтобы понять, что происходит со мной, почему эта ситуация, о чем я молюсь, почему я не получаю ответа. Бог медлит. Но по какой причине? Возможно, Он не даст вам того, о чем вы просите. И чем раньше вы это поймете, тем легче вам просто будет с этим дальше жить. Второе. Мало веры. Христос говорит о том, что когда Он придет, найдет ли Он веру на земле. Но тоже очень трудно. Вроде бы простые вещи, да, простые, понятные для всех христиан. Вера, вера есть вера, да, я верю, конечно же, я верю. Я же не похож на неверующего. Я молюсь, я жду, я ожидаю, я читаю Библию, я верю. Но верить-то тоже можно по-разному. И еще обязательно нужно свой дар веры возгревать, как говорит Писание. Как это можно сделать? Ну, почитай один отрывок. 1 Царств 7:12. «И взял Самуил один камень и поставил между мастифой и между сеном, и назвал его Авен-Эзер, сказав, до сего места помог нам Господь». Если кратко рассказать ситуацию, которая тогда произошла, филистимляне хотели напасть на израильтян, и израильтяне, как всегда, были немножко к этому не готовы, и они очень испугались. Но пророк Самуил пошел, принес жертву ягненка, помолился, ситуация разрешилась. Они начали преследовать филистимлян, и вот даже дошли до какого-то места, видимо, дальше которого уже не было смысла их преследовать, и положили там камень, не знаю, большой или маленький, положили там камень и сказали, до сего места помог мне Господь, помог нам Господь. Получается ли в нашей жизни складывать вот такие камни, которые бы нам напоминали о том, что сделал для нас Бог? Хорошо, если не камни, то хотя бы маленькие камешки, которые можно перебирать и говорить, да, вот здесь Господь мне помог, вот это Он сделал, вот это сделал, вот это сделал. Иногда о том, что Бог сделал, узнаешь как-то так неожиданно, потому что всегда кажется, что вот ситуация, она идет, да, развивается, и как-то само собой получается, что происходит так, а не иначе. Вот. Но если мы христиане, если мы верующие, если мы молимся о том, о Божьей воле, о Божьем водительстве, Бог делает так, как Он считает нужным. И Он поворачивает ситуацию так, как Ему угодно. И если мы начнем это понимать, если мы начнем считать вот эти камни, ставить их на своем пути и вспоминать их каждый день, ну, может быть, не каждый день, тогда, когда нам действительно тяжело, это послужит нам большим ободрением для того, чтобы молиться дальше, для того, чтобы ожидать. Как спортсмены, которые свои награды всегда выставляют на видное место. Помогают они им в дальнейшем добиваться успеха? Конечно. Они знают, к чему они стремятся, они знают, что будет в конце их, скажем, матча, соревнования или то, за что они борются. Они знают это, потому что постоянно перед глазами эти награды, эти грамоты, они знают, к чему они стремятся. Знаем ли мы, что хотим получить? Знаем ли мы, как подпитывать свою веру, как утверждать ее? Нам дано обещание. Луки, 18 глава, 8 стих. «Подаст им защиту вскоре». И вот тот случай, о котором я говорил, когда человек ночью пришел к своему другу, это Евангелие от Луки, 11 глава, говорится о том, что человек ночью пришел, да, вот я просто представил себе ситуацию, люди уже все спят, то есть для того, чтобы встать, нужно весь дом перебудить, нужно пойти, спросить у жены, где лежат эти три куска хлеба, чтобы пойти, открыть дверь, дети проснулись, собака залаяла, ну, в общем, полный кавардак, да, 3 часа ночи, что происходит, непонятно. Пришел друг, хороший друг, помочь надо, помогли, но какой ценой, да? Человеку, который пришел за помощью, когда он находится вот в такой очень эмоциональной, такой очень, ну, болезненной для него ситуации, вот эти вот хлопоты, они важны, ну, очень сильно важны, когда вас уже вот необходимость вас уже заставляет просто стучаться ночью за помощью, вы думаете о том, какие вы хлопоты причините людям? Я думаю, что уже намного меньше, чем вы думаете о своей проблеме. И в конце той истории с этим другом полуночным Иисус тоже говорит: «Просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете. Стучите, и отворят вам». Дождемся ли? Найдет ли веру Христос, когда придет снова? Нельзя давать волю своим чувствам. Нельзя не тренировать свою веру, не питать ее, не вспоминать о том, что сделал Бог. Если у вас проблема, стучитесь в небесные двери, не останавливаясь, потому что Бог говорит, вы должны молиться, вы должны не унывать. Если вы сегодня не получите свое, получите завтра, через год, через два, если будете молиться. Если не будете молиться, результат будет совершенно другой. Нужно молиться с верой, а не надрывно. Не так, как вы молитесь в последний раз со слезами. Господи, ну все, если ты мне сейчас этого не сделаешь, то я уже просто не знаю, что я сделаю. В общем-то, ничего не сделаешь, но сказать надо. Нужно молиться, ссылаясь на Божие обещания. Мы знаем, что Бог нам обещает, но тогда, когда мы молимся, очень хорошо это умеют делать наши братья из Пятидесятнической церкви. Они берут Божие обещания, говорят, Господь, вот ты сказал вот это, я верю, что будет это. Все, я на этом настаиваю, я буду на этом стоять, это моя твердыня. Вот как порой нам иногда не хватает, да, взять какое-то место Священного Писания, в котором мы 100% уверены, что да, это точно, это воля Божия, то, что Бог хочет от нас, и то, что Он хочет нам дать, сказать, Господь, вот на этом я стою, и вот этого буду ждать, чего бы мне это ни стоило. Надо бороться, и только тогда будет победа. Надо молиться и не унывать, и только тогда Господь даст то, что мы хотим. Давайте тоже молиться сейчас, и если есть такое побуждение сердца, молитесь о том, чтобы Бог даровал больше веры, потому что без веры угодить Ему невозможно, и тем более что-то получить от Него. Давайте молиться.